Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вот что интересно. Если вы сейчас включите российское федеральное телевидение, по «России-1» вы будете слушать у Скобеевых, что как всех достал Зеленский там в Украине, как они бегают от армии. Там будет Украина, Украина и Украина. Если вы для разнообразия все-таки переключите на канал «Россия-24», вы увидите, что в Астрахани обрушился дом, и людей пытаются спасать из-под завала. Две России, две разные жизни, действительности. «Россия-24» мало кто смотрит, поэтому там можно ее показывать. По «России-1» вам предлагается только Украина. Вчера мы услышали еще одну историю. Она истекла из прокремлевского телеграм-канала о том, что Владимир Зеленский не едет в Израиль, потому что Израиль возмущен тем докладом, который предоставил этому Израилю служба его собственной разведки. И в этом докладе говорится о том, что Украина в таких масштабах продает оружие террористам, боевикам Хамаса, что мама не горюй, что какой может быть тот официальный визит. Мы сегодня будем говорить, откуда ноги растут. У нас готовится сюжет у этих слухов, но сначала спросим наших экспертов. Григорий Тамар с нами на связи из Израиля. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий, вот скажите, есть ли дым без огня? Бывает ли такой дым без всякого огня?
Ну, во-первых, я сразу задам вопрос, мне просто интересно. Речь идет об оружии украинского производства или о западном оружии, которое предоставлялось Украине в качестве военной помощи и попало по версии Кремля террористам Хамаса. Я просто уточняю.
Конечно, это... о западном. Конечно, о западном. Естественно. Ровно поэтому, я уж продолжаю цитировать этот фейк, ровно поэтому Ермак тоже напряженно выслушал этот доклад, в котором ему объяснили, почему Америка не будет больше предоставлять, пока что замораживает военную помощь Украине.
Дело в том, что просто для тех, кто не в курсе, оружие, которое производится на Западе и в Израиле, и в других странах, которые соответствуют западным стандартам, ну, например, в таких странах, как Южная Корея, там, отчасти Турция, Япония, там существует четкая маркировка, и проследить судьбу этого оружия и путь после его выпуска на заводе для соответствующих структур не составляет никакого труда. Если бы на сегодняшний день израильтяне имели бы доказательства, что это оружие попало к хамасовцам из Украины, то был бы невероятный скандал. Умолчать это невозможно, учитывая уровень прозрачности израильского общества, даже чрезмерный. Он более прозрачен в этих вопросах, чем мне бы хотелось, даже, например. Да? Теперь, что касается оружия, которое использовал Хамас. Знаете, просто, ну, в Кремле они веселые ребята, конечно, но очень безграмотные. Я просто объясню сейчас ситуацию. Во-первых, израильские войска были потрясены количеством оружия заводского производства, которое оказалось в руках Хамаса, в принципе. Основные страны-производители этого оружия – это Китай, это Турция, это Северная Корея, это Иран и это Российская Федерация.
То есть, например, хороший вопрос, откуда оно у украинцев? Разве что то, которое они отобрали в ходе боевых действий у Российской Федерации.
Кстати, я, между прочим, смотрите, я допускаю, что в любом месте могут быть подонки – чисто теоретически предположить, что был какой-то коррумпированный офицер, который там из украинской армии какую-то часть трофейного оружия перепродал Хамасу, ну, чисто на уровне курьеза такое возможно. Но, как мы с вами понимаем, в таком случае ответственность за подобное действие несет не государство Украина, как политическое образование, а конкретный коррумпированный офицер. При этом я сейчас говорю это как некое условное допущение, как вы понимаете, да? Так вот, когда израильские офицеры начали анализировать, собственно, вот этот объем трофейного оружия, а там в результате одного боя был захвачен склад, там было 700 гранатометов. новеньких гранатометов заводской смазки иранского производства, противотанковых ракет на плечи. Так что, когда израильтяне начали анализировать это, они были потрясены, то есть количеством вот этого заводского оружия. Почему? Потому что Газа, в общем-то, она находится в достаточно жесткой блокаде. То есть, ну, чисто теоретически остается возможность с моря что-то там, чтобы просочилось, хотя израильский флот жестко блокирует, ну, скажем так, на 90%. И остается вопрос туннелей, которые контрабандой связывают территорию Египта с Газой. Но дело в том, что последние годы египетские военные коллеги израильтян предпринимали также усилия, достаточно концентрированные на том, чтобы свести к минимуму подобную контрабанду. Конечно, ее невозможно было тоже до нуля довести. Понятно, что там она оставалась в каком-то объеме, но тоже с этим были проблемы у Хамаса. Значит, вариантов тут два. Либо все-таки вот этот ручеек, который с моря и с египетской территории просачивался, он был не настолько маленьким, как хотелось бы израильтянам. А либо мы, и скорее всего то, что произошло, тот объем контрабанды, который осуществлялся в первые годы власти Хамаса, он был настолько огромным, что это позволило хамасовцам нарастить колоссальный потенциал, который, в общем-то, они использовали все вот эти 18. То есть там в первые вот годы становления, там в 10-х годах, условно говоря, потому что они находятся у власти с 2007 года. Теперь, соответственно, когда это все происходило, да, это происходило задолго до, например, крымских событий. То есть сейчас разбираться, кто там за этим, за чем стоял, наверное, довольно сложно будет, хотя израильтяне, я уверен, найдут ответы и на эти вопросы. Но тем не менее, как мы с вами понимаем, ни о какой военной помощи Украине до крымских событий речь идти не могла. А вот российские ракеты «Корнет» там как раз-таки присутствуют, так же, как они присутствуют у «Хизбаллы». И у «Хизбаллы». Да? Угу. И то, что «Хизбалла» применяла их в 2006 году во время Второй Ливанской войны, это официальный факт, который был озвучен в качестве жалобы израильскими соответствующими органами, своим российским коллегам по завершению кампании 2006 года. Так что все эти разговоры, это все настолько высосано из пальца и настолько поставлено с ног на голову, как, в принципе, умеют и любят делать в подвалах Лубянки.
Все-таки Лубянка. А звучит в самом Израиле вот эта тема звучит, что все-таки есть какое-то недовольство или подозрение именно Украины, что она способствовала этой организации с получением оружия или там как-то контрабандно его поставляла. Или ее нет вообще? Или это нарратив в чистом виде кремлевский? Вот в этих телеграм-каналах.
Я узнал об этой теме от вас. А вот то, что след Кремля в атаке 7 октября прослеживается, вот эта тема, она педалируется израильскими СМИ все больше и больше. И если в первые дни об этом не говорили, то поскольку вот накапливалась информация, самая различная, то, в общем-то, начали задавать вопросы. Есть знаменитая история, когда в интервью одному из российских каналов один из израильских депутатов Кнессета, парламента нашего, на английском языке в очень эмоциональной форме, я, к сожалению, не помню сейчас имя этого депутата, однако он это был религиозный человек в вязаной кипе, в вязаной ермолке, он в очень эмоциональной форме высказал российскому журналисту претензии и, так сказать, сказал, что Израиль найдет возможность призвать к ответу Российскую Федерацию за последовательную поддержку Хамаса, который, как мы с вами знаем, совершил фашистское нападение на нашу страну и спровоцировал.
Григорий, спасибо вам за этот комментарий. Я сейчас обращусь к эксперту из Украины, Михаил Притула. Позже мы продолжим тоже разговор с Григорием. Все-таки интересна причина отмены визита Владимира Зеленского. Он вроде собирался, потом еще раз собирался. Но сначала давайте оружие. Вот что, Михаил, что вам известно? Вы эти слухи, наверное, или, может быть, для вас это тоже новость, что Украина кем-то якобы обвиняется и в каких-то докладах фигурирует в том, что она Хамасу это оружие каким-то образом поставляла? Или это совсем чепуха?
Это нонсенс, потому что, ну а как вот физически Украина могла бы поставлять оружие Хамасу? Вот Черноморский флот, великий, могучий, Черноморский флот великой, могучей России перекрыл полностью даже зерновые коридоры в Черном море. Простите, как будет Украина поставлять Хамасу вот обещанное Россией оружие? Через страны НАТО? Это как бы все контролируется. То есть тут вот
то есть даже если получается. Захочешь их снабдить, не получится.
Ну, как-то не получится без ведома России. А вот Россия вполне могла поставлять Хамасу оружие. У нее это были все возможности. И суда через Босфор ходили, в том числе там сухогрузы большие, балкеры. То есть все возможности есть. А у Украины таких возможностей, к сожалению, вот не было, даже если бы очень хотелось. Поэтому вот этот нарратив российский, это абсолютно старая песня, направленная на то, чтобы поссорить украинский и еврейский народ.
Все-таки стравить. Но вы его слышите, да? Он звучит, он просачивается. Вы знаете о том, что он существует, этот мотив.
Это всегда было. Но Россия, Москва всегда ссорила украинцев и евреев. Это же изначально древняя такая тактика, которая уже сотни лет. Это понятно, это шито белыми нитками всегда. Ну, начиная там с того, как руководители отрядов еврейской самообороны Шимона Петлюра сделали самым большим антисемитом в Украине. Человека, который сделал там практически еврейскую автономию в Украине и выпустил деньги с надписью на идиш. Понимаете? То есть вот этот самый большой антисемит. Вот российские спецоперации, они всегда направлены на то, чтобы столкнуть еврейский и украинский народ. Это то, чего больше всего боится Москва, это единство этих наших народов, потому что это народы, которые жили на территории Украины, всегда очень не любили власть Москвы. Вот так вот скажем. Поэтому это тот же самый нарратив, который вечно идет с Москвы. Ничего нового.
Спасибо, Михаил. И я все-таки вернусь к вопросу о визитах Зеленского, которых до сих пор не было. Григорий, ну вот человек хочет приехать поддержать. А что тут не получается никак приехать и поддержать? А почему в таком случае? Вот в кремлевские СМИ объясняют это тем, что Израиль обижен на него из-за этих поставок. Мы с вами только что вычислили, что это ерунда на постном масле. А что ж тогда?
Смотрите, отношения между Украиной и Израилем вообще довольно сложные. И особенно они сложные в формате вот этой войны, вот этих войн, я бы даже сказал. Уже это не одна война, а две. Потому что, с одной стороны, есть война, которая является результатом российской агрессии против Украины, а с другой стороны, есть война, которая является результатом фашистской организации «Хамас» против нашей страны. Так что уже мы о нескольких войнах говорим. Значит, с одной стороны, у нас у власти находится человек последние 15 лет почти что без перерыва, который гордился своими так называемыми особыми отношениями с Путиным и проводил некую политическую парадигму, которая говорила о том, что вот с Москвой надо найти возможность договариваться. И действительно, когда Путин пришел к власти, еще на самом деле, знаете, я вот, чтобы огульно не обвинять Нетаньяху, я вам хочу сказать, что еще при премьер-министре, который был до него, при Ольмерте, начались так называемые особые отношения с Москвой. Это был 2005 год, визит Путина в Израиль, и вот потепление отношений и так далее, и так далее. И попытка дрессировать московского медведя, ну, я думаю, что у украинцев можно спросить, чем это обычно заканчивается. Но в данном случае и израильтяне, я думаю, что если так посмотреть правде в глаза, имеют скорее отрицательный опыт, чем положительный, потому что, как я уже сказал вам ранее, 2005 год — потепление отношений, а 2006 год современные ракеты «Корнет» стреляли по израильским танкам в Ливане, хотя Россия гарантировала не передачу их террористическим организациям, а «Хизбалла» — это террористическая организация. Поэтому отношения так вот развивались между Россией и Израилем довольно сложно. Израиль находился все-таки в иллюзиях, что из-за определенных интересов Москвы удается вот их контролировать. Я считаю, что это была большая ошибка, но это вот некая последовательная политика, которой придерживалась наша власть последние фактически два десятилетия. Теперь, параллельно с этим, и с Украиной у нас отношения складывались очень сложно, отчасти потому, что в украинских структурах Министерства иностранных дел осталось до сих пор много чиновников, которые формировали свое геополитическое видение еще в парадигме Советского Союза. Это не украинцы нового поколения, которые смотрят на мир, ну, отчасти западными глазами. Я говорю со знанием дела, потому что я много работал и в России, и в Украине. В Украине я, помимо всего прочего, например, тренировал ВСУ в 2015 году, поэтому я хорошо знаю русское общество, знаю, что такое украинцы новые, современные, молодые, которые знают европейские языки, которые смотрят, так сказать, в будущее через западную призму и так далее. Теперь, если все-таки отвлечься от общих фраз и вернуться к конкретике, и когда началась война, Израиль оказался в очень сложной ситуации. С одной стороны, были определенные договоренности с Россией. С другой стороны, гражданское общество в Израиле очень сильно давило на правительство для того, чтобы Украине была оказана помощь. И здесь, ну, израильское правительство и прошлое, и правительство Нетаньяху, оно пыталось вот лавировать между такими центрами внутриполитической силы в Израиле и какими-то необходимостями внешнеполитическими. В итоге оказывалась беспрецедентная гуманитарная помощь Украине. В итоге осуществлялись консультации между военными специалистами. И продолжают, насколько мне известно, осуществляться. Но при этом летальное оружие не поставлялось и не поставляется. И вот на фоне этих довольно сложных отношений, когда у нас началась война, я так понимаю, что одна, мне кажется, мое мнение, что одна из причин, почему Нетаньяху не пошел на, так сказать, на визит с Зеленским, что он боялся, что будут заданы неудобные вопросы, на которые у него не совсем были, так сказать, актуальные ответы. И ему казалось, что лучше эту встречу отложить на тот момент, когда вот этот градус напряженности падет. Самое интересное, что мне кажется, что в конечном итоге это на руку было бы обоим странам. И вот, может быть, вот месяц назад, может быть, условия для встречи не созрели. А вот сейчас, с каждым днем, предпосылок для такой встречи все больше. Я сейчас поясню свою позицию. Потому что все больше и больше в израильском медиапространстве накапливается информации о причастности Москвы к поддержке КАМАЗа планомерной, которая осуществлялась последние годы очень интенсивно. Эти факты обсуждаются в израильской прессе, и отношения израильского общества к позиции Москвы в данном ключе очень сильно за этот месяц изменились. Поэтому, возможно, сейчас такой визит он был бы более уместен, чем, например, месяц назад.
Угу. Угу.
В любом случае, давайте, так сказать, все-таки отдадим должное и Нетаньяху в том плане, что первые недели после начала войны, как вы понимаете, без относительно, как я отношусь к этому человеку лично, он был очень занят, просто по службе, и встречался прежде всего с теми лидерами, которые могли осуществить какую-то, оказать Израилю конкретную помощь, в том числе военную, но прежде всего речь шла о двух представителях, это представители США, Германии и Великобритании. Но сейчас, безусловно, мое мнение, настал момент, когда Зеленский, который человек сегодня один из наиболее уважаемых в мире, человек, который продемонстрировал приверженность западным ценностям и готовность за эти ценности платить даже своей собственной жизнью, конечно, с таким человеком настал момент, с таким лидером политическим, когда надо встретиться и обсудить вопросы, которые актуальны для Украины, для Израиля, для всего мира. Я думаю, что вообще наша с вами задача, журналистов и гражданского общества и Украины, и России, давить на наших политиков для того, чтобы наш политический истеблишмент полностью переформатировал отношения между двумя этими странами. Я всегда за то, чтобы не оглядываться там в прошлое, его можно интерпретировать по-разному, так или иначе. А я за то, чтобы искать платформы для сотрудничества сегодня и смотреть в будущее. А возможности для сотрудничества взаимовыгодного, они бесконечны. Uh-huh. И было бы преступно для народов обеих стран не использовать эти возможности для того, чтобы к взаимной выгоде продвигаться дальше. И основная выгода, на самом деле, это дружба между двумя этими народами.
Так бороться, еще и бороться вместе. Вы же говорите, что новая платформа появляется, это две жертвы фактически. Это же их начинает уже объединять, знаете, больше, чем раньше.
Я думаю, что вряд ли Израиль может воспринимать как жертву, и Украина не выглядит как жертва. Я думаю, что речь идет о двух свободолюбивых народах, которые готовы за свой путь развития, за приверженность демократии платить цену даже жизнями своих сынов и дочерей. И мы не жертвы, ни Украина не жертва, ни Россия не жертва.
Ну, жертвы агрессии, конечно же, я просто не добавляю слово агрессия. Там был факт агрессии, в котором помогла, как вы считаете, Россия. Здесь Россия впрямую совершила эту агрессию. Вот это то, что их объединяет, то, что вы сказали, что это то, чего раньше не было.
Да, конечно, наличие общего врага. И потом, смотрите, Россия же не одинока в этом во всем. Россия не является единственным игроком. А Иран, а Китай... У нас формируются совершенно четко два лагеря. Один, и вот это 7 октября, это была последняя точка водораздела, которая поделила мир на фактически два лагеря. И тут уже на заборе, как говорится, не отсидишься. И с одной стороны у нас такие государства, которые не имеют прямого отношения к Западу, да, но такие государства, например, как Израиль, Южная Корея, Япония. Да, а с другой стороны у нас фактически сформировалась сейчас ось зла. Это и Россия, и Беларусь, и Северная Корея, и Китай, и Иран. И здесь как бы тут
посередине... Оси совпали.
Да.
Спасибо, Григорий. И, Михаил, вам слово. Какими вам из Украины видятся причины неприезда Владимира Зеленского в Израиль? И считаете ли вы, как Григорий, что этот визит состоится? Или все-таки нет? Или все-таки продолжает что-то такое ему препятствовать, этому визиту?
Ну, во-первых, в Украине идет война. И Зеленский является президентом воюющей страны. И целью номер один для всех сил зла, которые сидят в Москве. И мы знаем, что было несколько попыток с самого первого дня вторжения ликвидировать нас. Поэтому каждая его поездка за рубеж – это целая спецоперация. И каждая его поездка за рубеж, она проводится с огромными мерами безопасности. Просто фантастическими мерами безопасности. И вот поездка на Ближний Восток, она безусловно нужна. Но тем не менее, стоит ли рисковать в данном случае президентом воюющей страны? Я думаю, что достаточно и так контактов. Мы видим в прямом эфире, как происходят контакты. Допустим, главный раввин, он... Машер Ивен Асман, он постоянно общается и с президентом Зеленским, и постоянно ездит в Израиль. То есть я уверен, что вот на уровне духовных лидеров как бы контакты идут между Украиной и Израилем, и эти контакты, они в той или иной мере согласовывают позицию. В то же время мы должны понимать, что разведки, безусловно, знали, что Путин готовит какую-то провокацию в том плане, чтобы поджечь Ближний Восток. И в этом ну, просто был вопрос времени. И для того, чтобы не педалировать этот вопрос, то где-то ограничивались контакты между Израилем, публичные контакты между Израилем и Украиной, с одной стороны. С другой стороны, были какие-то ограничения по поставкам оружия, в том числе Украины, для того, чтобы не поджечь Восток, не поджечь Европу. Но Путин сделал свой ход, он перешел эту красную линию, которая как бы негласно она удерживалась. И теперь нет никаких оснований, во-первых, не делать контакты между Израилем и Украиной более, скажем так, тесными. И это не только контакты должны быть, я абсолютно согласен с Григорием, это должно быть тесное взаимовыгодное сотрудничество между народами, которые вместе в Украине жили множество лет, то есть столетия. Основные праведники иудаизма, они похоронены в Украине, и большая часть как бы евреев, она вышла, которые живут сейчас в Израиле, они многие приехали именно из Украины по одной простой причине, потому что была зона оседлости, так называемая, Москва запрещала евреям жить в России, и евреи жили в основном в Украине, Беларуси и Литве, то есть это исторический процесс. И мы связаны этим, мы связаны исторически, и тут, видимо, у нас и общее будущее, не только общие враги на сегодняшний день. Вот. Точно так же мы понимаем, что Москва помогала в свое время, в чем-то я и сам свидетелем был каких-то моментов, помогала Ирану делать его ядерную программу, помогала ракетную программу делать, помогала этому и Северная Корея, То есть вот эта ось зла, она сформировалась. Насколько к этой оси зла, я бы не стал причислять, вот с Юрием не согласен, Китай. Потому что Китай, ну, он смотрит и наблюдает за всем этим процессом. У него свои есть и геоэкономические, и политические интересы. И визит товарища Си Байдену на сегодняшний день в Соединенные Штаты Америки, он как бы показал эти приоритеты, то, что Китай все-таки более стремится к двухполярному миру и не хочет примыкать к лузерам, безусловно, которыми является Россия и ее сателлит. Поэтому на сегодняшний день я бы сконцентрировал внимание на том, чтобы расширять сотрудничество без формальных визитов, тем более, когда ситуация боевая и очень напряженная, и рисковать президентом, ну, я бы не стал.
Спасибо, Михаил. Но мы исключили, вот наши гости исключили этот неприятный момент, раздуваемый отдельными СМИ вот этих фейков о поставках украинцев, украинцами оружия. Вы знаете, я хотела бы сейчас сначала показать вам, вы увидите еще этот сюжет. Мы попытались найти, откуда ноги растут у этих фейков. Но сначала посмотрите, может быть, мы не самую удачную аудиторию выбрали для этого опроса, но тем не менее, что думают москвичи об отношениях Украины и Израиля?
Полная неизвестность. Вот. То есть у нас как бы информации точно нету, как и этот Зеленский туда не поехал, то есть его не пригласили туда. Поэтому не знаю, но вряд ли хорошие отношения.
Устали уже на Западе поддерживать только Украину. Сейчас внимание будет переброшено на Израиль. Но в этом плане, конечно, это хорошо, надо, пусть занимаются и Израилем, но в принципе, ситуация особенно не изменится. Поддержка продолжится и туда, и сюда. Это временное явление.
Мне кажется, они там друзья.
Но связанность Украины с Израилем я могу только как конфликт определить. И там, и здесь, и в обоих случаях завязаны на Америке, потому что основным подстрекателем всегда является Америка. Потому что им конфликт выгодно. Они имеют возможность поставлять свое оружие туда и сюда.
Никаких раздоров у них не будет. Не будет, потому что Израиль, он занимает своеобразную позицию. Вот, он даже собирался оказывать помощь, как вы знаете, Украине. Но с нашей стороны им было высказано соответствующие замечания. И у нас остались добрые отношения. Мы хотели бы эти отношения развивать.
Я знаю, что у Израиля всегда достаточно нейтральные, опять-таки, отношения ко всем военным конфликтам. Эта страна выделяется всегда, собственно, приоритетом в своем направлении.
Украина и Израиль, они ни в каких отношениях между собой не находятся. На мой взгляд, я извиняюсь. И, соответственно, Израиль перетащит на себя все.
Весь наш мир спасет любовь, поэтому политика – это самое худшее, что может быть.
Что бы вы сказали об этих ответах? Вот считаете ли вы, что они владеют ситуацией москвичей, которых мы встречаем в своих опросах на улице?
Кстати, вот, честно говоря, приятно удивлен. Я думал, что характер ответов будет намного, так сказать, более жесткий по отношению к нашей стране, как минимум. Но я вам тут хочу сказать, я хочу прокомментировать следующим образом. Вот эта вот постоянная парадигма, которую, так сказать, транслирует кремлевская пропаганда, касающаяся того факта, что конфликт на Ближнем Востоке раздувается Америкой. Это, ну, от первого до последнего звука ложь. И уж если кто и раздувал конфликт на Ближнем Востоке, так это как раз Советский Союз. И Россия, она же, когда и выгодно, она хочет быть правопреемником Советского Союза, когда невыгодно, об этом забывает. Да? Но я хочу просто напомнить, что в 1956 году Израиль примкнул к англо-франкской коалиции против Египта исключительно потому, что в 1955 году Советский Союз поставил Египту новые системы вооружений, танки прежде всего. И война 1967 года и 1973 полностью проектировалась и спонсировалась Советским Союзом. Это две основные войны арабо-израильские после войны за независимость.
Так что именно агрессивная политика Советского Союза являлась той причиной, почему здесь льется кровь так долго. Американцы же как раз наоборот. Они заставили, по сути, Израиль и Египет подписать мирный договор в 1977 году. Они были архитекторами провалившегося в политическом отношении, однако реальной попытки добиться мира между палестинцами и Израилем соглашения Осло. Клинтон спонсировал этот процесс политически. Так что американцы как раз хотели этот вопрос решить. Но что касается того, что именно из-за Америки сейчас идет война между Россией и Украиной, ну, вы знаете что? Достаточно было посмотреть раз в месяц 15 минут шоу Соловьева в течение 10 лет вот, до этой войны, чтобы понять, кто действительно раздувал пожар войны и кто там на самом деле агрессор и империалист. Тут не надо, так сказать, далеко ходить. Ну и потом события 24 февраля, они настолько очевидно демонстрируют, кто там действительно разжигал войну и кто агрессор, что я думаю, что даже всерьез на эту тему полемизировать смешно. Поэтому конфликты эти по своей сути между Украиной и Россией, между Израилем и арабами, и там не всеми арабами, да, а теми арабами, которые проповедуют радикальный ислам на сегодняшний день, конфликты эти по своей сути абсолютно разные. Параллелей между ними не так уж много, за исключением одной, что в обоих случаях Россия прямо или косвенно являлась виновником того, что в итоге льется кровь.
Да, спасибо большое за этот комментарий. И, уважаемые коллеги, хочу задать вам вопрос. Это своим коллегам. Готов ли у нас сюжет про то, откуда растут ноги у этих фиков? Вот мне говорят, что еще немножечко осталось подождать этих самых ног, из которых выросли фейки. И, Михаил, вам тоже слово. Что вы скажете о настроениях на улице в Москве людей, как они оценивают отношения Израиля и Украины? Кажется ли вам, что это лучше, чем можно было ожидать?
Ну, знаете, но в любом случае это жертвы российской пропаганды. Да, то есть вот все, всем виновата Америка, во всем... Виноваты все кто угодно, но только не Кремль, да, только вот не вот те вот, у кого наглая лисья морда там сидит рядом с ними, они, вот она не виновата, так все виноваты, вот, ну, что можно еще сказать о москвичах, ну, знаете, мы должны понимать, что люди не могут говорить то, что они думают. Это мы можем поругать даже своего президента, мы можем поругать, Григорий вполне спокойно ругает Биби, и при этом ничего не происходит. А в России это невозможно. Они не могут выйти и сказать, что они думают о своей власти. Вот просто не могут. Потому что они тут же окажутся в подвалах там Лефортово, еще где-нибудь. Не очень приятное будет времяпровождение, поэтому я понимаю их, с одной стороны. Ну и с другой стороны, видно, что ну, все-таки советская пропаганда дает себя знать по сей день. Потому что история... Ну, как бы Советский Союз был единственной страной в мире, в которой история непредсказуема, да, то есть прошлое непредсказуемо. То есть какая сегодня версия истории будет, они сами не знают, и какой ответ будет правильным, тоже они не знают. Поэтому говорят, как говорят телевизоры. То есть я им чем-то сочувствую, москвичам, безусловно. Все-таки пропаганда, она очень дурно влияет на восприятие реальности. Вот. Ну и с другой стороны, даже находясь как бы вдалеке от родных мест, скажем так, многие россияне, они продолжают смотреть российское телевидение и пытаться вот этой уже вот пропагандой о том, что во всем виновата Америка, которая...
Ой, там, Михаил, вы знаете, им уже даже не нужно смотреть. У них эти клише уже намертво. Они уже почище Скобеева вам все объяснят. Им нужно без телевизора, они уже вам расскажут, кто виноват. Даже смотреть не нужно. Спасибо, уважаемые гости, за эти комментарии. Давайте посмотрим теперь наш сюжет. Откуда вот это все вырастает? С каких начинается это аккаунтов, из каких телеграм-каналов?
Прокремлевские ресурсы упорно продолжают распространять сообщения о том, что оружие и военная техника, которые Запад направляет в Украину, якобы перепродается боевикам «Хамас» и оказывается где угодно, только не в Украине. С некоторыми образцами дезинформации схема срабатывает. Их, к примеру, подхватывают ультраправые республиканцы в США, пытаясь уличить президента Джо Байдена в безответственной растрате бюджетных средств – Затем уже российские медиа ссылаются на них в своих материалах как на независимых экспертов. Получается своего рода отмывание дезинформации. Вот, например, материал Russia Today на русском под заголовком «Появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Зеленского». Автор статьи ссылается на видео ультраправого американского канала Redacted, где вышло интервью с независимым журналистом, в кавычках, а на самом деле пропутинским блогером из Санкт-Петербурга Майком Джонсом.
I share the opinion. Я считаю, что Россия должна забрать себе территории Новороссии, что она должна дойти до Одессы, до Харькова, может быть, дальше.
Джонс подтвердил слова Путина, сказанные во время недавнего визита в Кыргызстан.
Да, пожалуйста. Касаб Мухаммад, телеканал RT Arabic, конгрессвумен Марджори Натали Грин недавно, короче, заявила...
Кто сказал?
Конгрессвумен.
Кто?
Конгрессвумен. Да, это заявила по поводу поставок оружия, американского оружия с Украины палестинскому движению Хамаса для использовать против Израиля. Это возможно.
Не знаю, что эта женщина сказала, конгрессвумен. Я не знаю, но я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины. Сомневаюсь. Но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины.
В качестве своего источника Майк Джонс приводит Василия Прозорова, внесенного в базу сайта «Миротворец» экс-сотрудника СБУ. Прозоров распространяет классические тезисы антиукраинской пропаганды о свастике на шлемах ВСУ, биолаборатории США и заявляет, что массовое убийство украинцев в Буче – это постановка Запада. Теперь к такому набору добавились еще рассказы о том, что украинцы якобы вывозили американское оружие на баржах по зерновому коридору. Роберт Сторч, генеральный инспектор Министерства обороны США, в феврале на слушаниях в Конгрессе заявил, что на основании 20 расследований и 5 докладов нет никаких свидетельств того, что поставленное Украине оружие оказывалось бы где-либо за пределами Украины, и заверил депутатов и американское общество, что за поставками оружия в Украину ведется тщательный контроль. По аналогичной схеме отмывания дезинформации прокремлевские «Ура.ру» и военноедело.ком на прошлой неделе перепечатали материал алжирского издания «Мена Дефенс» о том, что вооруженные силы Израиля, я цитирую, «нашли тайники Хамас с украинским оружием». Алжирский сайт, в свою очередь, приводит скриншот якобы статьи «Вашингтон-Пост», а на самом деле сфабрикованного в фотошопе коллажа в графическом стиле «Вашингтон-Пост». Заголовок этой фейковой статьи от 3 ноября гласит: «Поставки в Хамас оружия из Украины за минувший месяц утроились». Под заголовком фотография. Поезд показал, что этот снимок для изготовления фейка был взят из видео британского таблоида «The Sun», опубликованного 13 июня 2022 года. В архиве газеты «Вашингтон-Пост» такого материала вообще нет, а указанный автор, в кавычках, материала Крис Мольтисанти там не работает. Ведь Крис Мольтисанти – это вымышленный персонаж из телесериала «The Sopranos» на HBO. Самый вирусный фейк о якобы украинском оружии у Хамас появился еще 7 октября. 12-секундное видео демонстрировало разложенное на полу оружие и боеприпасы. А мужской голос за кадром говорил на арабском языке с восточноевропейским акцентом. «Я благодарю украинские силы за то, что они продали нам это оружие. Мы будем использовать его против вас, наших врагов. Мы будем использовать его против Израиля». По данным сервиса TGStat, в первые сутки было опубликовано более 600 постов подобного содержания, которые посмотрели не менее 8 миллионов раз. Заметки о благодарности Хамас вышли на сайтах Правда.ру и на СМИ, Спутник и других прокремлевских ресурсах. В качестве источника назывались ближневосточные телеграм-каналы, но ссылок не давалось. Факт-чекеры из Associated Press, Euronews, France 24 и русскоязычного Проверено Медиа опубликовали подробные разборы этого фейка. Оказалось, что самый ранний из найденных постов с этим видео появился не на Ближнем Востоке, а в телеграм-канале «Свежести» 7 октября в 22 часа 44 минуты по московскому времени.
Ну, я даже, Григорий, наверное, не прошел у вас уже комментариев по этому поводу. Мне кажется, что София Корниенко, наш корреспондент, все достаточно хорошо объяснила, правда?
Я, с вашего позволения, прокомментирую.
Все это хорошо.
Все-таки сложно работать рыцарем плаща и кинжала с Лубянки. Очень тяжелые задачи ставятся Кремлем перед ним. Понимаете, ведь боевики Хамаса, они же мусульмане, они ни сало не едят, ни водку не пьют, алкоголь. А так, если бы иначе, то надо было бы там положить, что израильские войска обнаружили несколько ящиков водки Хортица и несколько, значит, контейнеров с салом. Вот тогда было бы очевидно, что Украина осуществляет поставки Хамасу. Ну и несколько флагов украинских еще развешано. Вот тогда было бы картинка нагляднее, понимаете? Ну, что вам сказать? Ну, почерк кремлевских молодчиков, он не изменился за последние несколько, за последние, скажем так, 50 лет. С тех пор, как в подвалах Лубянки в 64 году созрел проект создания Организации освобождения Палестины. Вот, понимаете, уже КГБ нету, да, а проект до сих пор работает.
Ладно, спасибо, Григорий. В общем, мы согласились, что не нужно обращать внимание на вот эту тему. И визит Зеленского, скорее всего, согласится, если этого захотят граждане обеих стран. Они, скорее всего, захотят. У нас есть еще одна история, достаточно странная. Вы знаете такого прокремлевского политолога, любимого гостя нашего, довоенного нашего гостя нашего эфира, Сергея Маркова. По-моему, это единственный, кто не раздражал нашу аудиторию. Из вот этих прокремлевских, потому что он настолько нелепый и смешной, что люди даже и радовались, когда он приходил, потому что был немножечко цирк всегда в присутствии Сергея Александровича в нашем эфире, но начиная с 24 февраля это уже стало совершенно невозможным, немыслимым. Но вот с ним случилась беда, на него за его иронию обиделась жительница Челябинской области, сейчас полиция проверяет его на статью по дискредитации армии, его высказывания. Жительница считает, что слишком иронично он высказывается о государстве Российской Федерации и армии. Но сам он точно так же изумлен поведением прокремлевских каналов, которые позволили себе расследование в адрес дочери Дмитрия Пескова. Давайте посмотрим, как все это выглядит.
Телеграм-канал «Бриф» опубликовал расследование, касающееся бизнеса Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря президента. Это же расследование перепостил к себе телеграм-канал «Незыгорь». На это обратил внимание прокремлевский политолог Сергей Марков.
«Незыгорь» и «Бриф» – одни из самых влиятельных телеграм-каналов, прямо сейчас опубликовали большое расследование бизнеса дочери Дмитрия Пескова, где главное – получение якобы 50 миллионов рублей госгарантий от госструктур. Там много деталей, ссылок, документов. Такое ощущение, что не блогеры, а госструктуры делали это расследование. Телеграм-канал «Незыгорь» считается связан с администрацией президента России. У Кремля, конечно, много башен. Пескова найдется кому защитить. Наверное.
Можно согласиться с Марковым. 50 миллионов рублей и правда центральная часть этого расследования. Гарантии выдала корпорация МСП. И эти гарантии действуют до осени 2025 года. Они выдаются для помощи в развитии малого и среднего бизнеса, которому не хватает собственного имущества для получения кредитов и инвестиций. Компания «Центрум», которой владеет Лиза, запросила эти деньги для ребрендинга. Причем, как отмечает «Бриф», обновление требует не одна, а сразу две компании, на которые поделили «Центрум». Чистая прибыль компании Лизы за прошлый год составила почти 25 миллионов рублей. Правда, деньги эти Пескова делит с партнером Евгением Литвиновым. К своему бизнесу Пескова вернулась после вынужденного возвращения в Россию из-за санкций. И это уже вторая компания Лизы. Первая была открыта в 2017 году и помогала мэрии Москвы в продвижении бренда «Visit Moscow», но все равно осталась должна бюджету. В заключении своего расследования Бриф вспоминает цитату Дмитрия Пескова: «Новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса не станут большим грузом для бюджета», как бы намекая, что 50 миллионов для Лизы не такие уж и большие деньги.
С нами на связи журналист Илья Давлячин. Илья работает в таком телеграм-канале с прекрасным названием «Можем объяснить». Вот пусть Илья нам теперь все объяснит. Действительно, я вслед за Сергеем Марковым тоже удивлена. Чего бы это вот Бриф, который считается громовский канал, и давно считается, и, скорее всего, он такой и есть, не говоря ни с Игоря, который перепостил все это. Что это вдруг они решили подкоп устроить под дочь пресс-секретаря президента? Ну, куда это годится, Илья?
Ой, Лен, вот знаете, вот у вас нет телеграм-канала, а если бы он был, то он бы мог назваться, например, «Логика Елены Рыковцевой». Вот у Маркова канал называется «Логика Маркова». И вообще-то Сергею нужно бы включить...
Нет, у меня был бы канал «Женская логика Елены» все-таки.
Да, «Женский взгляд» с Еленой Рыковцевой.
Да, что-то такое.
А, так вот, Маркову стоило бы включить логику и задать нормальный вопрос. Да, не почему вообще эти... помойки, назовем их прямо, да, кремлевские помойки, опубликовали это расследование, а почему вот эта корпорация бюджетная вообще выдала вот эти вот, ну, прямо назовем их кредиты, потому что, по сути, это такие кредиты, которые получит компания Пескова от государства. И вообще Маркову стоит, ну, повнимательнее присмотреться к этим каналам, как и Пескову, потому что, действительно, правильно вы сказали, что за этими каналами стоит Громов и Кириенко, добавлю я. Угу. А значит, если они что-то написали, ну, понятно, что это не могло выйти без отмашки сверху.
Да, конечно.
Не эти каналы,
нет, он правильно, нет, подождите, да, значит... он ставит вопрос правильно, потому что, вот вы говорите, пусть обратят внимание на кредиты. Конечно, благодаря тому, что они написали, все обратили внимание на кредиты. Но, конечно, он задает как политолог вопрос, а почему они это написали, чтобы мы все обратили внимание на эти кредиты? Так вот почему?
Конечно,
вот расскажите нам, почему?
Потому что, видимо, Дмитрию Пескову нужно внимательнее присматриваться там к каким-то дверям, из которых выходят Громов и Кириенко, и почесать вот так вот в голове, а что же я сделал не так? Видимо, зреет какое-то недовольство, потому что действительно компании Песковой, а у Брифа и Незыгоря отсутствует еще кое-какая информация про эти компании и про саму Пескову, что показывает вот нашу с вами любимую тему, да, врагам все, mm-hmm. Точнее, врагам закон, а своим все. А, так вот, у Песковой в фирме была очень интересная история. В прошлом году ее разыскивали приставы. Разыскивали приставы из-за долга, ну, небольшого долга по штрафам от ГИБДД. В итоге это исполнительное производство приставы закрыли по удивительной причине. Они не смогли найти должника. Но мы можем, наверное, помочь с вами, да, приставам и сказать, что они могут заглянуть в дом на Мичуринском проспекте 80 в Москве. И вот зуб даю, они там обязательно найдут Елизавету Дмитриевну Пескову. Так что почему опубликовали? Видимо, но у меня нет вот прямых инсайдов из Кремля, но просто так эти помойки не публикуют подобные тексты. Значит, им дали отмашку. Там несколько лет назад, если помните, была история с постоянными перекупами. Да, там Незыгорь отходил от одной башни к другой, там Багиров занимался караульным, потом там Потупчик начала вступать в эту схватку. В схватку, кстати, с Незыгорем и Брифом. Кристина Потупчик, бывшая топ-чиновница, ну, прям назовем топ-чиновница Кремля. Вот, и сейчас эта битва продолжается. Так что там какая-то, очевидно, грызня идет. Не знаю, связано с войной или там еще с чем-то, или там с договоренностями какими-то, потому что мы видим, что уже Патрушев внезапно вступает в эту схватку, uh-huh. публикует какие-то там откровения о том, что чуть ли Путин не умер, потому что он, да, в прошедшем времени о нем пишет. И рассказывает, мол, ну, какие-то пасквили откровенные, которые вообще сложно представить в нормальном мире. Так что, ну, видимо, какая-то идет грызня. Просто так ничего не происходит. Ни Патрушев, ни Незыгорь, ни Бриф, они никогда бы не посмели, вот знаете, как говорится, извините меня за сленг, варежку разинуть и вот написать или сказать все,
ну,
что
то
они
есть,
говорят.
Давайте все-таки отдадим должное Маркову. Он правильно ставит вопрос? Ну, вопрос-то он правильно ставит? Что это вдруг?
Он вопрос ставит правильный, но вопрос не тот. Еще Марков бы должен спросить вообще эту корпорацию МСП, да, вот эта бюджетная корпорация, которая на самом деле счетная палата, еще несколько лет назад признала неэффективной, потому что корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства выдавала какие-то странные займы. куда-то там деньги девались, как обычно, утекали в непонятном направлении. Вот Сергею Маркову нужно немножечко вот туда вот пойти и там задать вопрос.
То есть что... еще вы предлагаете, да, Маркову еще включиться в Мочилова-Пескова? Ну, Илья, ну да, прям вот он побежал.
А кого мочить? Слушайте, просто действительно ситуация с Песковым, она для Пескова, она даже для меня из ряда вон выходящая, потому что, ну, попросить 50 миллионов для покрытия кредитов, это, извините, вообще наглость какая-то. Даже сын Сергея Чемизова себе это не позволяет. Хотя, ну, вы можете мне возразить, сказать, что да, у Чемизова и так денег дофига, зачем ему еще там кредиты? Много денег не бывает, как мы знаем. Станислав Чемизов, он же тоже обращался вот в эту корпорацию, но всего лишь за консультационными услугами, не за деньгами. А Пескова, при том, что ее компания прибыльна, действительно, у вас было правильно сказано, ее компания прибыльна, да, и прибыль ее возросла за прошлый год в разы. То есть она была убыточной до этого, слушайте, а теперь она прибыльна. И при этом Лиза еще и попросила кредит.
Мы сейчас не выдвинем с вами версию. Ну, во-первых, мы согласились с вами, что это не случайно, что эта борьба идет подковерная в башен. Не кажется ли вам, что они просто ему сказали, да ты обнаглел? Да ты что, уж совсем, что ли, охренел? Вот эти вот его дружбаны Кириенко, там бывшие или не бывшие Громов. Может, они действительно ему такой сигнальчик, да, подали, что надо же вообще совесть иметь.
Надо совесть иметь, действительно, потому что, ну, слушайте, действительно, как можно просить кредиты в прибыльную компанию? При том, что Лиза, она же занималась там бизнесом каким-то, да, там кафе, рестораны, что там с одеждой было связано. Все эти бизнесы были неудачными. Здесь, когда ее партнерами напрямую являются бюджетные, кстати, действительно, там ее партнерами являются бюджетные предприятия. И когда, ну, тоже Росрыболовство или там Минсельхоз или Минпромторг нашего с вами любимого Дениса Мантурова. И при этом, будучи, когда у нее партнеры вот такие вот, она еще обращается с просьбой получить содействие в получении кредита, ну, я думаю, что там посмотрели на это и сказали, что, ну, ребята, вы что-то совсем уже обордели, давайте совесть иметь.
Спасибо, Илья. И, Михаил, я хотела бы тоже попросить ваш комментарий по этому поводу, потому что это вот, видите, вы-то знаете вот эту линию получше, которая связана с Патрушевым, наверное, потому что российские политологи прошлись по всем украинским каналам с концепцией, что Патрушев – новый глава правительства России. Теперь мы вам подкидываем еще для анализа одну тему, как Кириенко и Громов пытаются воспитать своего друга Пескова по части «не воруй». Тебя посадят, и ты не воруй. Что вы скажете об этом?
Ну, во-первых, мы зацепили совершенно небольшую сумму денег, там, каких-то, ну, 500 тысяч долларов, это о чем вообще? Это вообще ни о чем для этой, для Бомонда, да? Вот. Но мы понимаем, что идут дележи гораздо больших сумм денег. То есть, например, вот та же самая спецоперация с распространением фейка о украинском оружии в Хамаса, она, безусловно, стоила там гигантских денег. То есть это даже не 8 миллионов долларов, которых там по доллару хотя бы на зрителя, а гораздо больше.
Да, то там сколько было включено прессы, и лжепрессы, и имитационная пресса, там серьезные дела, да, это правда.
Там серьезные деньги были, гораздо больше денег. Поэтому вот по моему опыту, да, вот изучение таких структур, я вам могу сказать, что на самом деле там сумма гораздо где-то идет большая. Но в качестве аргумента для того, чтобы получить эту сумму или убить конкурента, ну, убрать конкурента, угу, вот, то используют вот такие вот моменты, там, 500 тысяч долларов, то есть это 50 миллионов рублей. Да, я правильно понимаю? Вот, курсы, да, российских рублей. То есть вот в данном случае мы, скорее всего, видим верхушку айсберга. То есть там идет борьба за какие-то гораздо большие суммы, которые именно связаны с проведением каких-то глобальных спецопераций, и там идут какие-то большие финансовые вливания. Возможно, проведение там пропалестинских акций в Европе, то есть там финансирование совсем другое. Вот, поставках вооружений. То есть, возможно, это какие-то пиар-компании. Возможно, это отмыв денег или ведение избирательной кампании Путина на выборах в марте месяце. То есть, скорее всего, что это демаскирующий признак вот для таких вот вещей, для гораздо больших сумм. Потому что там, ну, чморить Пескова за 500 тысяч, ну, никто не будет, реально. Потому что это для этих ребят это не такие не большие деньги.
500 тысяч долларов, да, чепуха какая. Спасибо, Михаил. Ну, да, ну, вы очень интересно все объяснили, что да, вот такой вот кусочек из-под одеяла кончик высунулся. А что ж там под вообще всего, сколько под этим одеялом? Но мы будем, видимо, дальше узнавать вот благодаря таким сливам, связанным с борьбой кремлевских башен. До свидания.